Здравствуйте, ребята! Это Будан. 30 декабря 2008 года с заключительным в этом году подкастом. А называется он «Ложечки 2008». Почему ложечки? А я вам объясню. Когда вы будете поднимать свои бокалы за Новый год, очень часто вы будете говорить: «Хочу оставить все, что было неприятного в прошлом году, а в Новый год, чтобы все было хорошо в Новом году». Ну вот что же все-таки было неприятного в прошлом году? Что оставило какой-то неприятный осадок у вас в прошлом году? Вот я вам объясню, что оставило неприятный осадок у меня. Какие-то мелочи, которые я хотел бы, чтобы остались в прошлом, а в Новый год не переходило. И прежде всего начну с анекдота. Абрам приходит к Хаиму на день рождения. День рождения прошло хорошо. Абрам вернулся домой. На завтра Хаим не звонит. Послезавтра Хаим не звонит. Тогда Абрам говорит: «Абрам, что ты перестал звонить?» Он говорит: «Ты знаешь, вы вчера ушли, а мы не досчитались одной ложечки серебряной». «Да я не брал ничего», он говорит. «Ну, да, я понимаю, что, наверное, не брал». Ну и все, повесил трубку. Проходит месяц, Хаим не звонит. Абрам ему опять звонит, говорит: «Слушай, ну, вы нашли ложечки, наконец? Я не брал ничего». Он говорит: «Да я знаю, что я не брал. Мы действительно нашли, она там упала за диван». «Так а чего ты не звонишь?» Он говорит: «Ну, понимаешь, ложечки мы нашли, но осадок остался». Вот, так вот, что осталось как осадок в прошлом году, в 2008 году? Ну, главный осадок, конечно, это Барак Обама у нас в Америке. По крайней мере, у меня. Для меня это осадок. Если кто помнит, он кричал, у него был главный лозунг: «We need a change, we need a change». Нам нужны изменения. Ну, и с чего начинаются его изменения? Изменения начинаются с того, что он пригласил огромное количество людей из администрации Билла Клинтона. А можно ли ждать у них change? Я не знаю, я очень сомневаюсь. Что можно ожидать от той администрации Клинтона? Конечно, можно ожидать увеличения количества террористических актов. Почему-то все забыли, что такой вот был плохой Буш в Америке, и так его все не любят, и он дурак, и надо в него туфли бросать, и он не умеет разговаривать. Но как-то так получилось, что во время его администрации в Америке не было терактов. А при Клинтоне, который был красавчик, который принимал Монику Левински, которого любили все, который говорит прекрасно. Но вот что-то при нем были теракты. Вот так, не знаю. Все кричат: вот такой Буш ужасный. Но я смотрю на своих приятелей, на знакомых, которые вокруг меня вот за 8 лет, которые прошли при Буше, никто из них не стал жить хуже. Все стали жить лучше. Те, кого я знаю, по крайней мере. Я знаю, наверняка это нельзя обобщать обо всех, но так что, в общем-то, к Бушу приставать? Не знаю. Не нравится он? Конечно, он многим не нравится. Ну, вот такой он был. Но я, в общем, отдаю ему дань уважения. А вот Обама, не знаю. Хотя, с другой стороны, сегодня читаю в Wall Street Journal, что Обама хочет улучшить broadband, скорость интернета. Ну, это, конечно, большой плюс, и я, на самом деле, это я бы только приветствовал. Началось с того, как когда-то Эл Гор, вице-президент Клинтона, объяснил всем, что он изобрел интернет. Теперь Обама идет дальше, и он будет улучшать скорость бродбенда. Конечно, скорость коннекции интернета в Америке sucks. То есть, действительно плохая. У меня лично дома сейчас, когда я вот с вами тут сижу, разговариваю или там записываю что-то, у меня хорошая скорость. У меня 20 мегабит вниз и 20 мегабит наверх. Это у нас есть такая возможность подключиться к оптиковолоконной связи. У нас есть компания телефона Verizon, она это предлагает. И там, где мы живем, это доступно. То есть тебе прямо к дому ведут такой кабель оптический. И действительно хорошо работает. Но в принципе везде, где бы ты ни находился, всегда интернет плохой. Начиная с этого 3G, допустим, айфона, где бы ты ни находился, в каких-нибудь публичных местах, в кафе, на конференциях, в аэропортах, в гостиницах, везде ужасный. Они все его называют высокоскоростной интернет. Вот сейчас недавно был в гостинице, как обычно, Заплатил им по 15 долларов за ночь за этот высокоскоростной интернет. Но это ужасный интернет, конечно. Ну, в общем, осадок. Вот этот интернет отстающий, действительно осадок. Где? В Америке. В богатой стране, в высокоразвитой стране вот такой интернет. Ну что ж вы, ребят. Я не знаю, правда, есть ли другие страны, где с этим лучше, но у нас точно нехорошо. То, что называется broadband, не есть broadband. Что получается? Когда мы разрабатываем программное обеспечение, мы вынуждены делать скидку, вернее, проверяться, чтобы наши программы, наши аппликации работали хорошо для людей, которые работают с медленным интернетом, потому что таких, к сожалению, много. Что я понимаю под медленным? Я понимаю то, что называется кабельный интернет. Я разрабатываю аппликации для веб, и мы смотрим, конечно, чтобы люди могли довольно быстро, вот, чтобы они получили первый экран. Это важный такой момент в нашем деле. И мы считаем, что как минимум человек сегодня должен иметь 500-600 килобит в секунду интернет. Это то, что называется или считается сейчас кабельным интернетом. Вот. И поэтому мы должны ставить специальный софтвер, чтобы имитировать медленный интернет, и чтобы проверить и убедиться, как наши программы будут работать вот на такой медленной коннекции. Одним словом, интернет, скорость интернета – это осадок. Может быть, я не знаю, может быть, вот эти провайдеры интернета, которые у нас находятся, должны уже наконец тоже сесть в свои эти самолеты, в свои джеты и полететь в Вашингтон с протянутой рукой и сказать правительству, что же это такое. Если мы уже стали коммунистической страной, если тут уже всем дают, кто бы хорошо попросит, ну дайте и нам денег. Дайте нам денег на интернет, чтобы мы могли расшириться, чтобы построить новые станции, расширить толщину кабеля или качество этого кабеля, так как положено в коммунистической стране или в социалистической, так надо тоже им делать. Чем они хуже, чем автомобильщики, которые просят денег, они не хотят улучшить машину, а просят просто больше денег, чтобы дольше продержаться с их козлиными профсоюзами. Почему банки могут получать помощь от государства, потому что они продавали ипотеки, вот эти моргиджи, как у нас называется, всем, кому не лень. Люди придурки, это понятно. То, что они не могут рассчитать свои силы, они думают, что есть American Dream. American Dream уже стало уже не получить дом, а получить ипотеку. Это уже American Dream. И все ломанули туда. Ладно, не будем об этом. А страховые компании, AIG, огромная компания, могла получить денег, чтобы выстоять. Ну, что же интернет-сервис-провайдеры не могут пойти и получить денег немного из Вашингтона? Ну, подождем, пока мистер Обама выйдет на арену. Сейчас он в такой щекотливой ситуации. Он уже может так кое-что аккуратно говорить, но он еще фактически не есть президент. Как здесь говорят, у нас есть one president at a time. В данный конкретный момент существует только один президент. Поэтому он ведет себя аккуратно. Ну, посмотрим. Посмотрим, сможет ли он что-то сделать для улучшения скорости интернета в Америке. Или это опять ля-ля. Следующий осадочек, который остался совсем недавно, неприятно, это вот эта афера Мэдоффа, вот эта пирамида Понзи. Человек нагрел людей на 50 миллиардов. И не только людей нагрел, а нагрел и благотворительные организации, и крупные другие организации. Просто ужасно, очень неприятно. Это двойная мораль, я уже недавно говорил об этой афере, но эта двойная мораль просто действует на нервы. И еще больше становишься циником, и еще больше не хочешь никого слушать, когда тебя кто-то поучает, как правильно жить. Вот этот гад Мэдофф, из-за него уже вот человек на прошлой неделе перерезал себе вены в кабинете, закрылся, он руководил одним фондом, вкладывал деньги, и в частности он 1,5 миллиарда денег своих клиентов вложил вот эти фонды Мэдоффа. Чем это кончилось? Француз закрылся у себя в кабинете, перерезал себе вены, аккуратно подставил себе такой бачок для мусора с целлофаном, чтобы кровь стекала прямо в бачок. Ну и все, и крышка ему, 65 лет мужичку. Вот. Я не знаю, если этого Мэдоффа не расстреляют или не приговорят пожизненному заключению, я очень разочаруюсь в американской системе юриспруденции. Вот так. Ну, не знаю, посмотрим, что с ним кончится. Следующий осадок, который остался у меня, в частности, это когда я его называю bounced check. Это в сентябре месяце, когда мы получили чек от крупной компании, положили его на свой счет в банке, а он к нам вернулся через несколько дней со словами: там денег нет. Я уже тоже об этом говорил. Это был не Вася Форсочкин, который мне дал чек, а на нем не было, у него на счету не было денег, а это была очень крупная компания. Вот тогда, собственно, мы и поняли, что начался кризис. А кризис – это, конечно, осадок. Хотя, конечно, трудно понять, что есть хорошо, что есть плохо в плане экономики. Если вы помните, полгода назад все кричали: какой ужас, какой дорогой бензин. Обычный бензин, 87-й бензин, стоил $4 за галлон. В некоторых штатах было $5 за галлон. Галлон – это 3,7 литра. Такой шум был поднят, такой был бензин дорогой, а экономика была в это время в порядке. То есть при дорогом бензине считалось, что у нас все хорошо. Сейчас бензин дармовой, просто смешно сказать, $1.45 за галлон. Ну, это я не знаю сколько, ну, примерно, если в литры переводить, наверное, 45 центов за литр. Ну, просто даром опять, а экономика, говорят, плохая. Кому верить, какая связь между бензином и экономикой, не понимаю. I don't get it. Вернемся немножко назад и поговорим об авиакомпаниях и об авиаперелетах. Осадок, который у меня остался в мае месяце, в мае, когда я летел в Индию, у меня была посадка. У меня была посадка в Дели, которую, конечно, я запомню надолго. Из прошлого года мы подлетаем к Дели, и водитель, не, он не водитель, как он, летчик, объявляет наш чудным, нашим всем пассажирам, которых было немного, но он говорит, он сказал: я не хочу быть тем, кто приносит плохие новости. И сделал паузу секунд на 20. Знаете, вот паузу лучше не делать после такой фразы, когда ты находишься непонятно на какой высоте, а он сделал. После чего он продолжил, сказал, что вот Дели не принимает, там сильный шторм, скорость ветра 90 миль в час, и вот будем летать. Пока нам посадку в другом месте не дают, и дадут ли, когда дадут, не знаю. Ну и вот и тогда у нас начались вот эти, то, что называется turbulence. И падали мы в эти ямы, и поднимались, и падали, и поднимались. Я такого не помню. За это время я все передумал в своей жизни и сказал себе, что если я безопасно сяду, все будет по-другому. Конечно, мы сели безопасно, и как в том анекдоте, я мгновенно забыл о всех своих обещаниях, и все продолжается как было. Но в целом, ну, это был, конечно, осадок, и вообще американские авиакомпании, то, кстати, была не американская, то была Air India, но американские авиакомпании оставляют очень, или оставили очень неприятный осадок в прошлом году. Летают плохо. Ну, еда была гадость редкая давно, но сейчас просто ужасно. Только теперь они еще эту гадость продают. Надо вот купить там этот вонючий ланч за $5-7. Они продают одеяло. Раньше выдавали подушки одеяло, сейчас стоит $7, чтобы купить это дело. Они какой-то булшит несут, что у нас одеяло очень хорошее. Вы видели эти одеяла в самолетах? Я тоже видел. Не верим, не верим. Воду продают по $2. Не так давно летел внутренний перелет с одного города в другой. Пошел резервировать, вернее, они мне писали имейл, что надо, можно сделать чек-ин в этом, на мой полет. На интернете так мы делали всегда. Вот тебе картинка самолета, вот тебе места. Мы летели втроем. Причем, интересно, они придумали. Они одно место мне уже выделили на троих, а другие рядом были зелененьким покрашены. То есть, если на него кликнешь, то оно тебе мгновенно дает это зелененькое место, и тут же рядышком значок $10. Хочешь кликнуть еще на одно место, и опять будет значок $10. То есть, не просто ты можешь на интернете занять место на твой полет, но теперь они и здесь хотят с тебя урвать там $10. Ну ладно, был бы сервис, как положено. Не жалко эти $10. Но садишься туда и смотришь на этих бортпроводниц 1900 года. Непонятные фигуры, уродливые лица. Когда-то я помню в молодости, стюардесса по имени Жанна выглядела красиво. Она была худенькая девочка, молоденькая, она тебе улыбалась и выглядела. И так должно быть. А сейчас вот эти ходят уродливые, и они еще хотят, чтобы я им по 10 долларов платил за это все. Она же мне портит аппетит, когда я сижу в самолете и смотрю, как она проходит по этому коридору и несет в руках вонючую эту еду, и я еще должен за это платить деньги. Они должны платить деньги пассажирам за таких стюардесс, которых мы видим сейчас в американских самолетах. И вот я, у меня планируются скоро полеты в Европу, не на американских авиалиниях, и хотелось бы, конечно, верить, что, по крайней мере, европейские авиакомпании остались верны красивым женщинам и нормальной недорогой еде. Вот так, это я высказался по поводу авиакомпаний. Вернемся к программному обеспечению. Опять осадок. Этот осадок у меня был от компании Sun Microsystems. Вот эта левая история с их продуктом, который называется JavaFX для насыщенных интернет-аппликаций. Кстати, слово «насыщенные интернет-аппликации» мне подсказал, что это правильное название по-русски «Rich Internet Application», мне подсказал Константин Ковалев, которого я знаю, с которым мне довелось работать. Он был, в частности, лидирующим разработчиком такой интересной аппликации. Мы сделали такую игрушечную аппликацию для Фейсбука, которая называется Food Dial. Food Dial в одним словом. Он такую сделал симпатичную штучку. Спасибо, Костя, привет тебе. Вот, значит, насыщенные интернет-аппликации JavaFX. Настолько бездарной подготовки продукта к выпуску я еще не видел. То есть я понимаю, что Sun Microsystems опаздывал, они хотели сказать быстро, что у нас есть, а у них не было, они хотели сказать, что у них есть. И вот был абсолютный разрез ножницы между тем, что говорил менеджмент и маркетинг команды, и тем, как ребята, хорошие инженеры софтверные, пытались сделать продукт, а его он не получался. У меня был подкаст на эту тему, не буду повторяться, но осадок остался. Они вытолкали каким-то образом версию 1.0 этого продукта JavaFX, но, скажу вам честно, мне даже не хочется пробовать. Я так на него посмотрю иногда. Подожду. Хотелось бы, чтобы в следующем году они хоть что-то показали поприличное, но пока это осадок. Осадок. Следующий осадок был, когда вот не так давно нам сообщили в Америке, что оказывается, что с декабря 2007 года мы находились в рецессии. За это вам, конечно, отдельное спасибо. За то, что нам в конце года сообщили, что мы уже год были в рецессии. А что же вы раньше нам не сообщали, ребят? Где же вы раньше были? Мы это чувствовали, мы понимали, что что-то не так, что-то не в порядке. Ну и теперь спасибо вам большое за сообщение. Это, как раньше говорили, главный девиз синоптика такой. Какая погода будет завтра, скажу послезавтра. Ну и вот тут то же самое. Меня очень умиляет, когда вот едешь, допустим, домой, включаешь вечером радио, и там обязательно какой-то умник тебе расскажет, как сток-маркет сегодня упал на столько-то единиц, а упал он потому, что были плохие новости на такой-то компании. Или наоборот, новости как раз были хорошие, но они оказались в результате недостаточно хорошие, и маркет упал. Я слушаю этих умников, которые тоже ничего не понимают, которые могут объяснить всегда, но уже после того. После того они выйдут какую-то новость и расскажут нам всем, почему маркет сегодня упал или почему он поднялся. Ничего они не знают, никому не верьте. Если у вас есть лишние деньги, не надо вкладывать их в акции, сходите там, в казино ближайшее и получите удовольствие, по крайней мере. Это мой вам совет. Вот так. Что еще? Ну, опять же, надо же быть позитивным. И всегда надо сказать, что раз они нам сказали, что мы не в депрессии, так это же классные новости. Поэтому порадуемся, друзья, что у нас не началась депрессия, что мы не видим на улицах мужчин, хорошо одетых, в очереди, за похлебкой, за горячим супом, как это было во время Великой депрессии. Пока мы до этого еще не докатились, и надеюсь, что это не произойдет. Вот так. Ну и последнее, конечно, свежие вещи, которые оставляют осадок, ну если можно так сказать, осадок о войне. Вот это последняя операция в Израиле, которая пытается разбомбить и уничтожить Хамас. Я конечно, поддерживаю Израиль 100% полностью и всей душой. Единственное, что мне не очень понятно, как они выйдут из этой войны. Знаете, когда вы садитесь в новый автомобиль, или там вы учитесь водить машину, что надо знать первое? Первое нужно знать, где тормоз. Что надо нажать, чтобы остановиться? Мне интересно, знает ли Израиль, как остановиться в этой ситуации. Они не знали, как остановиться в случае Ливана пару лет назад, а сейчас они знают. Вот они уже зашли, они там разобьют там какое-то количество вот этих хамасовских компаундов и так далее. Делают абсолютно все хорошо и правильно. Хамас надо уничтожать и выжигать. Когда-то я пытался на самом деле найти им какое-то объяснение, в общем, чтобы быть как бы, чтобы было по-честному. Но думаю, в принципе, может быть, можно как-то сравнить, и начал даже сравнивать вот этих хамасовцев, которые пускают ракеты, с партизанами, с русскими партизанами во время войны. Ну, думаю себе, говорю, ну, тогда ведь тоже, в общем-то, были партизаны, которые там сидели в лесах и там по немцам убивали немцев и так далее. Может быть, это похожая история. Потом я себе подумал, говорю, нет, это не похожая история. Партизаны находились на своей земле, куда... А к ним пришли оккупантики, оккупанты гитлеровские, и партизаны воевали с захватчиками. А здесь этого не было. Здесь эти скоты сидели у себя и пускали ракеты по городам Израиля, по южным городам Израиля, из лесов. Их никто не трогал. Представьте себе, что вдруг из Чечни начнут выпускать по несколько десятков ракет по России. Как вы думаете, что бы сказал бы дядя Вова? Он бы повторил, что надо мочить в сортире. Был бы ли это слишком сильный ответ? Думаю, что нет. Если бы Чечня пошла вперед и делала бы то же самое, я бы полностью был на стороне России и оправдывал бы все вот эти сортирные действия, которые Россия бы делала в Чечне. Та же самая история, но просто очень бы хотелось, чтобы Израиль знал, как оттуда выйти. Вот это тоже самый свежий осадок, который остается. Я все-таки желаю Израилю всего хорошего и надеюсь, что они найдут вариант задушить Хамас. Вот так. А за сим поздравляю вас всех с Новым годом. Пусть все плохое, пусть неприятные осадки, которые были у вас, по любой причине останутся в прошлом году. Поднимите свои бокалы за хороший и классный 2009 год. За cool жизнь, как называется лента моя, моих подкастов. А напоследок я вам поставлю красивую песенку, которую тоже отыграла группа моего сына, которая называется The Diplomat. А песенка называется Sleep on It. Всего хорошего, с Новым годом, ребята. Услышимся в следующем году.
Den was quiet, I felt Japanese and tired. My lazy eye daydream. The roof was wet, you slipped and fell, I bet. And I don't really miss you. When the clouds in your eyes are gray, the chariot's waiting.